И мы начинаем наш вечер. Я думаю, что все знают, что мы представляем сегодня книгу четырех поэтов, четырех русско-австралийских поэтов: Всеволод Ласкин, Елена Островская, Татьяна Бенча Смоловская и Нора Круг, собранные под одной крышей, под одной обложкой. И да, это... Вот у меня, наверное, первый был вопрос, прежде чем начну со чтения ко всем поэтам. Как так получилось, что разные поэтические поколения, поэты разных направлений, можно сказать, объединились в один сборник? Вот, собственно, почему? Наверное, прежде чтений, если мы получим ответ на это, дальше будет немножко понятнее, о чем идет речь. Да? Вот кто-нибудь может сказать?
Ну, действительно, что с первого взгляда как бы бросается в глаза, видно, что мы представляем разные поколения, разные там, жизненные пути, которые привели нас вот в это время, вот в это место. Но, тем не менее, мы обнаружили, что у нас много общего, что нам хорошо вместе, что мы понимаем друг друга, и что нам интересно читать друг другу стихи, нам интересно слушать отзывы на стихотворения. Мы как-то поправляем что-то, может быть, написанное, мы как-то следуем советам друг друга. И коли так, вот некое подобие, если не литературного объединения, то дружеского литературного кружка образовалось. И коли так, это эти стихи, которые все мы читали друг другу и обсуждали, они получили рождение под одной обложкой «Все вместе».
Ты хочешь добавить что-нибудь, пожалуйста?
Лучше не скажешь.
Пожалуйста. Наверное, понятно примерно. Ну и тогда, может быть, мы начнем чтение. И я бы вас попросила прочитать что-то вот самое яркое из своей части, так чтобы сразу вот заинтересовать аудиторию. Каждый из поэтов просто выбрал бы что-то самое-самое...
Одно стихотворение.
Вот да, для начала.
Раз так, и речь идет о поколении, то я вам прочту стихотворение, которое я очень хотела, чтобы не было помещено в этой книге. «Зеркала». Мы писали о них с придыханием. Их таинственный мир был прекрасен и молод. Все обиды лечились волшебным касанием. Врачевала улыбка наш тайный голод. А предательство зеркала всем известно. Кто белее румяней? И та, и эта. Опасаясь, что мнение зеркал нелестно, не прошу у стеклянной судьбы судьи ответа. Но порой, проходя близ зеркал нескромных, в голове подбирая стишок по слуху, я ловлю чей-то образ. Неужто маму? Нет, не маму, а чуждую мне старуху.
Я не знаю, как насчет самого яркого стихотворения, но вот сейчас, может быть, в тон тому, что прочитала Нора, мне хочется прочитать такое стихотворение. «В чае цветки бузины, за океан от дядек, бабок и шашней башен, кашляя кукишей зимы. Прибита на пол стены карта близкой чужой страны, на которой видны и тропинки в лесу. Все равно блуждаю. Дороги спутаны и темны. Навигатор расстроен, твердит, поверни, сверни. Неважны башни и шашни, растаяли бабки и дядьки, и не в привычках народов этой цивилизованной, почти Великобритания, страны. Свист и кукиш и кашель. А зима, как середина июня моей стороны. Впрочем, стороны все равны, дороги летят по кругу, как солнце вокруг луны, как облака над морем, как птенец из гнезда, как радуга над прибоем, как в чае цветы бузины, как линии на ладони.
Ну, может быть, продолжаю тоже линию на ладони, которую начала Таня. Этот текст называется «Longitude». Между этим пределом и тем, на шкале долготы, паутина земли, в разрывах мигает звезда. Тот, кто все это выдумал, явно переборщил. Сотой доли хватило бы, чтобы сойти с ума. Мы же выбрали первую с краю, и вот не сойдем. Двое суток полета свободного за окоем, тяготения и прочих законов на страже. Редкая птица и не мечтает даже. Но когда мы совсем пропадем, уступив пустоте, пусть за нами грядущие те не заметят пропажи, пусть посмеют подставить ладони звезде, пусть не ведают, как счет вести долготе. И вообще ничему, и живут в простоте, выше, дольше и дальше.
Мы сидели в Darling Harbor в кафе, вот Таня, Лена, и там шумно, вы знаете, вот мы пили кофе, там разговаривали. Кто-то принес свои стихи, Таня вот читала что-то. И вот шумная она вот читала стихи, вот там это стихотворение в книге «Сара, носящаяся над песками». И вот в шуме я слышал «Комиссара, носящаяся над песками». Вот, вот я написал стихотворение об этом, называется «Кагитамос». Над песком пустым и безвидным комиссары носились, писали, проводили линии пальцем, набросали схемы сел, деревень, их аэропланы взлетали, сметали схемы, песком заметали, скрижали и держались в воздухе вечность без дозаправки. И в парящем металле, о, делёсы гватари, как вам нас, нам вас не хватало, как мы слезы глотали, читали вас в Чите и Самаре, и в Сахаре отзывались вараны и прочие твари на французские арии с алжирским припевом, что проливались на твердь, словно масло в твериных скрипучие двери, просыпаясь в короткой постели, полусидя, забывши перед сном, то ли мыслили мы, то ли существовали, то ли пели».
Спасибо большое. Вот продолжая мысль, которую Нора высказала в самом начале, про то, что стихотворение она не хотела публиковать изначально. Вот у меня возник в связи с этим вопрос, я думаю, что вы ко мне тоже присоединитесь в этом. А как вообще вы отбирали стихотворение для сборника? То есть это, наверное, очень непростое было занятие, потому что это не просто сборник, а сборник четырех разных людей, то есть нужно было как-то не только свои идеи выразить, а еще и учесть отражение в других. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее немножко, как происходил процесс отбора произведений.
Процесс отбора начался с письма, которое Таня отправила нам всем и, видимо, повторила Норе по телефону, потому что несмотря на долгие наши усилия, Нора отказывается иметь дело с электронной почтой. Вот тебе тема для нового стихотворения, тема или электронная почва.
Алюминиевые огурцы.
Алюминиевые огурцы. Электрический пес. Так вот, да, Таня сказала нам, я думаю, сказала она, что нам нужно публиковать свои стихи. Неожиданная такая мысль. И я думаю, что нам нужно это делать вместе. После чего Таня взяла на себя труд напоминать нам каждую неделю о том, что мы как-то должны послать какие-то тексты. Ну, дальше мы читали эти тексты, мы комментировали. Мы критиковали в некоторых случаях довольно беспощадно говорили о том, что нужно оставить что-то или что-то опустить. Что-то пойдет, что-то не пойдет.
Вот. Но это новые, которые раньше не публиковались?
Они, пока мы собирали и пока вот шла печать книги, они, некоторые стихотворения, были опубликованы в двух журналах. В московском журнале «Меценат и мир» и в американском журнале «Интерпоэзия». Вот фактически у нас
газета.
Да, и Нор еще опубликовались тоже многие стихотворения.
В окне Лена публиковала. Да, ты публиковала в окне, замечательно.
Окно это такой...
Тоже, это ирландский, русский. Это ирландский русский журнал. Интерпоэзия, американский русский журнал. Так что...
Вот. Да, мы в душе ирландцы.
Нет, докончите.
Я хочу сказать, что, отвечая вот на вопрос, как шел процесс, хочу сказать, что очень важная была критическая составляющая. Меня это очень радовало, это вообще в нашем тесно дружеском коллективе, что мы не боимся друг друга критиковать. Я считаю, что от этого сборник, он, вообще, совместная работа, она сильно выигрывает. Поэтому мы говорим, что вот это стихотворение, пожалуй, не стоит. И продолжаем при этом находиться друг с другом за одним столом.
Изразительно улыбаемся. Это какой-то отдельный был эпизод с этим связанный?
Нет, не отдельный, почему? Я такое говорил, у меня такое говорили.
Ну так и... Прочитайте нам то, что не вошло.
Не вошло, не вошло. Оно не вошло.
То есть вы были сами у себя редакторами, сами у себя критиками.
Вот добрый человек Аристов, он, в общем, как-то вот был в итоге критиком.
Но вообще поэты отличаются тем, что при встрече эти милые люди друг другу безжалостны. Я это знаю по своему опыту. Я долгие годы была только англоязычным поэтом здесь. И такие милые люди, приходишь со стихотворением, в которое ты влюблена. Ночь не спала, решила, что создала что-то необыкновенное на части. Остаются друзьями. Если кто хочет научиться терпению, пишите стихи.
Нора, и вот знаете, есть это русское выражение, вот как пауки в банке. А у вас есть стихотворение про паука, как вот жить с пауками вместе. Может быть, вы это встретили?
А мамы его здесь нет.
Нет, оно вошло.
Читайте, пожалуйста. Одно из последних. Счастье. Вот не это не последнее. Вот счастье.
А, да. Нет. Нет. А, да. Окей. Мне удобно вставать и садиться. Окей. После того, как я пришла такое мрачное, я прочту веселое. Я обнаружила адрес счастья. В нашем саду, за большим кустом, всем улыбается без пристрастия и сторожит постаревший дом. Может быть, все еще обойдется? Счастье только смеется. Счастье сияет в зеленых листьях и прихорашивается в цветах. В этих пушистых лиловых кистях просто растаял мой глупый страх. Вот пауку объясняю просто. Я вас не трону, всегда на «вы». Был он огромный, черного роста, и захотелось удрать в кусты, пока не договорились. Но счастье смеется, значит, все еще обойдется. Мы подружились.
Это волшебно совершенно прозвучало про черного роста. Просто чудесно. Совершенно.
Продолжить тему счастья.
Продолжить тему счастья? Ну ладно. А моя дочь очень занятая девушка. И вообще тинейджер, что характерно. Но я тогда прочту тоже такое домашнее стихотворение. Такая была жара в день, когда ты родилась. Цвели орхидеи под стук топора, в грибочки кружили ветра и уводили детей со двора в день, когда ты родилась. Такая была жара в день, когда ты родилась. Мы мыли узкие окна шатра, снимали свои свитера,
Мы ждали лета, пришла весна, в день, когда ты родилась. Такая была жара в день, когда ты родилась. Кто прятался в скалах, кто пил с утра, кому-то настала хана, его потом спасла медсестра в день, когда ты родилась. Такая была жара в день, когда ты родилась. Горячее солнце текло из ран, простилась с корнями гора, и затянули песнь тенора в день, когда ты родилась. Такая была жара в день, когда ты родилась. Вернулись на службу четыре слона, исчезли со стен письмена, горели звезды и гасла луна, когда я тебя родила.
Сколько? А вот что за четыре слона?
Ну как же, а черепаха и слоны. Не помню, сколько их было, ну это не так важно. Основы. Сейчас спроси, да, что за письмена на стене проявляются.
Письмена понятно, да. Вот со слонами из головы немножко вылетело. Очень красиво. А дальше по теме счастья, если можно. Раз мы так хорошо вошли в эту тему.
Да. У меня как-то нет стихов про вот конкретно счастье. Садись два, сказал добрый Сева.
Да. Или на очередь еще наступит.
Я не знаю, как банка с пауками, но террариум единомышленников налицо. Вот, ну, в общем, это, наверное, текст про такое трудное счастье, которое, тем не менее, всегда рядом. Называется «Светотень». Как жить, запинаясь на каждой ноте, сквозное все зажимая зубами? Так больше нечем, заняты руки обе. Да я не об этом, я знаю, о чем ты, знаю. Безнадежное переливание, перелетание на просвет истончилось, но не сдается. Называется «Светотень». Такая усталость, Боже. Единственный выход долгом перегорожен, как дамбой того и гляди прорвется. Вот бы выбросить из головы и то, и это все, и душу, испытываемую на разрыв, и от тела избавиться, искренне позабыв, что именно мучило болью на каком аэродроме, вокзале и крае света. А в то, что осталось, насыпать какой-нибудь нафталин, повесить вместо физический угол, ну ты понимаешь, да, на физически крепкий гвоздик. Пусть оттуда попробуют пить, не просыхая чай, задыхаться от нежности, заблуждаться в цезурах и снах бродить, как в больших городах, как у сына такой паровозик, как вообще заблуждаться, как жить».
Я искал, нет ничего про счастье. Полутень говорила тени, мне б твоих денег, мне б по углам твоих механических кукол, твой город ночной через черный разлив, библиотеку пылающих букв, остывающих утром. Утром, когда ростры, основы прибытий, расписание опозданий к беседам составлены, и ясен твой путь сквозь день. День, когда вечный полудень, беспрерывный сентябрь, ветром умеренным, метром уверенным, сносит нас в дрейф, оставляя тебя за основу моих мимолетных трудов, моего полусна на жаре и несчастья ночного.
Серьезные два последних стихотворения. Вот у меня в связи с этим вопрос такой, немножечко, может быть, приоткрывающий, я не знаю, дверь в мастерскую, в творческую, приоткрывающий как бы завесу того, как все это происходит. Если можете, если сможете ответить, вот это скорее вот творчество, это стремление себя выразить, потому что не можете не выразить, или стремление поделиться с другими? Вот, что-то рассказать другим, или это для себя, или для других, вот так вот?
Скорее стремление отказаться от себя в известной степени. Стремление вот позволить говорить чему-то то, что... каждый день мы заняты в основном только собой, вот, на работе, еще где-то. Вот. Очень трудно оказаться в каком-то тихом месте или вот успокоиться и перестать думать о себе. Вот, не знаю, насколько начинаешь думать о других, но вот, вот в такие моменты удается что-то написать.
То есть творчество – это момент остановки,
да,
самоуспокоения.
Отказа от себя в каком-то степени.
Ну, как, да, говорил Маяковский, поэт всегда должник Вселенной.
Это Маяковский говорит.
Говорит не автор, говорит какой-то голос. Услышать этот голос. А способы услышать голос самые разные.
Да, то есть вот и что это за голос, сказать трудно. То есть в случае Маяковского это, наверное, была Вселенная, скорее всего. Вот, ну, за других не скажу, то есть в моем случае я не знаю, чей это голос.
Разные голоса.
Голоса разных, их много.
Я думаю, что часто.
Да, вот это, вот это самое, это сумасшедший дом здесь был раньше.
Мне кажется, что часто стихотворение пишется потому, что оно требует быть написанным. И это в значительной степени какое-то откровение, какая-то откровенность самой собой. То, чего не скажешь никому иногда.
Даже не знаешь, как сказать, наверное.
Да.
Да, я осмысливаю. То есть получается, что поэт выражает просто то, что должно быть выражено. То есть то, что должно случиться. То есть помогает случиться тому, что должно случиться, независимо от мира вокруг, независимо от аудитории. Я правильно понимаю?
Нам всем хочется думать, что мы работаем некими...
Что мы работаем на кого-то.
Скажем так, проводниками языка, и все это происходит помимо нас. Единственное, что нам нужно сделать, это в нужный момент самоустраниться, чтобы, так сказать, эта речь, высказывание произошло. Когда нам это удается, я думаю, в этот момент что-то пишется.
А вот, раз уж коснулись мы чуть-чуть темы языка, тогда вот мы живем в другой языковой среде здесь уже. И я думаю, вот, Нора, вы дольше всех нас живете в англоязычной среде. Я так понимаю, что в Китае, в Харбине был китайский язык вокруг, да? Вот как...
Русский.
Русский?
А в Харбине, да. Это была русская колония.
Ой, а можно немножко подробнее?
Это был русский город на китайской почве. Вот что это было. И все было по-русски в Харбине. Названия улиц были по-русски. Все разговаривали по-русски. У меня была гувернантка немка, значит, мой второй язык был немецкий. По-китайски я... Это очень стыдно. Но это факт.
Как же китайцы к этому относились?
Китайцы были замечательными, внимательными, добрыми гостями, хозяевами для нас всех. Волна людей после революции пришла в Китай, и китайцы относились к нам необыкновенно. Даже трудно подумать о них, как участников культурной революции, теперь в ретроспекте, потому что они были такими внимательными и добрыми, вот и все. И русские там жили и работали. Некоторые люди работали на дороге, им очень хорошо жилось, в том числе наша семья. А некоторые люди, верные своему прошлому и рыцарю на белом коне, они труднее жили. Они жили все равно, пользуясь полным гостеприимством Китая.
Ну, то есть оставалась русская среда.
Да.
Но потом приехали сюда, и здесь все иначе. Вот как получилось, я думаю, что это в той или иной степени ко всем вопрос, но так или иначе. Как получается сохранять не просто русский язык на каком-то бытовом уровне, а на творческом уровне? То есть не просто разговаривать, не просто вот между собой общаться, а творить тоже на языке, совершенно отличном от того, который вокруг. Такой вопрос, да.
Я писала с 8 лет, я потом был большой перерыв, но я в 8 лет писала революционные русские стихи.
Революционные?
Да-да. Так что я говорила по-русски дома. И все. И это было вполне естественно. Но потом я попала в среду, где не было человека, не было русского уха, чтобы я могла прочесть стихотворение. Муж мой был очень занят, и он к стихам относился равнодушно.
И
я перешла полностью на английский язык. И когда я приехала в Австралию, и когда появилась Таня, которая до некоторой степени возродила здесь все, а я возвращаюсь к своим корням. Я пишу часто по-русски. Это все. Для меня это ни для кого, может быть, и не важно, но для меня это очень важно. Для меня это большая радость.
Остальные. Вот как у вас получается тоже, ну, находясь в другой среде, я так понимаю, что и на работе, и по всяким делам, общаясь, думая, наверное, даже на другом языке, да, при этом в творчестве выражать себя по-русски. Как это укладывается?
Мне кажется, это больше... Я подбираю русские слова. Тот, кто ценит свой собственный язык, он ценит и язык, которого окружают, ну, английский в данном случае. То есть это уважение к языку как таковому, я думаю. И, в общем-то, любой человек, который относится бережно к языку, это не важно, какой это язык. Вот, он, у него будет что-то писаться именно вот в таком пассивном залоге неком, он будет вот проводником языка. Это не важно, пишет он или просто говорит со своими детьми, со своими друзьями, кто бы они ни были, говорит он на нескольких языках и так далее. Вот, он будет аккуратен и бережен с языком.
Ну, пожалуй, таких людей, как Нора, очень мало. В основном люди, которые приходят в новую языковую среду, с трудом в ней осваиваются. То есть, если мы будем совершенно откровенными и честными перед собой, видимо, творчество на английском языке – это не наш путь. Это не то, что нам когда-либо удастся в полной мере. Мы видим.
Бродский, например.
Через много лет он начал только писать. Он много лет читал лекции, писал эссе, а поэзия у него начала рождаться через очень много лет после жизни уже в среде.
Бродский все-таки русский поэт, а не американский.
Нет, примеров много. Есть Набоков, который
Набоков перешел.
Совершенно свободно владел обоими языками.
Но еще и французским тоже.
Да.
Ну так, такой вопрос. Можно себя заставлять? Я буду писать стихи на таком языке, или прямо это
некоторые
наш внутренний голос, или мы не можем себя
некоторые
заставлять?
Некоторые заставляют, вот как уже прозвучало имя Набокова, в некий момент, как бы случилось, что да, мне нужно жить, существовать на этом языке. А может, даже какие-то у меня примеры не поэтов, а писателей, но есть, вот так, допустим, Самуэль Беккет тоже, который решил, что он должен писать специально на чужом языке. Потому что на чужом языке он не получится те банальности, которые легко пойдут на язык, под перо ложатся на родном. Там ему будет трудно писать, а раз трудно, то это он и найдет что-то на этом пути.
Но тоже Набоков не брался перевести Онегина нормально. Он его прозой перевел.
Да. Практически ритмованный.
Он не верил в то, что можно переводить поэзию.
Хоть он и погрузился в язык, но у него уж не так много на английском. Я говорю о Бродском. Основная масса на русском.
Вот, кстати, да, о переводе поэзии. А как вы думаете, ваши стихи и из этого сборника, и другие, их можно перевести и как бы сделать доступными местным читателям? Или все-таки...
Некоторые можно, я считаю, другие абсолютно нет. Некоторые я иногда пишу на английском. И я понимаю, что мне их сложно будет сказать по-русски. Вот как ни странно, русский, тем не менее, родной язык, которым я намного лучше владею, чем английский. Бывает ситуация, что то, что сказано по-английски, я не могу сказать по-русски.
А вот, кстати, я знаю просто, что Татьяна вернулась недавно из Соединенных Штатов. И ты же представляла там свою книгу тоже, да?
Я там участвовала, об этом заходила речь.
Предыдущую
книгу, нет, я действительно представляла. Были чтения в Нью-Йорке в магазине русской книги на 5-й авеню, 23-я улица. Там замечательный книжный магазин, где часто проводятся чтения русских авторов из Америки, из всего мира. И вот я там показывала свою книгу, изданную уже почти... изданную где-то полгода назад американским российским издательством «Стороны света», и я читала из этой книги и рассказывала о нашей здесь австралийской жизни, которая ими воспринимается как очень нечто экзотичное. Это были чтения в Нью-Йорке русские, и я, собственно, ездила туда ради конференции, англоязычной конференции, где были в том числе чтения поэзии на английском, и я там кое-что читала, я имею наглость иногда писать или дублировать свои тексты, написанные по-русски, дублировать их на английском языке. И вот я там кое-что представляла из своих работ.
Вот, мне кажется, наверное, мы уже довольно долго говорим о теории поэзии, о том, как что происходит. Наверное, вернемся к чтениям, да? Вот. Еще что-нибудь почитайте, пожалуйста, из сборника.
Про теорию поэзии.
Может быть, не про теорию.
Про практику.
Да. Я бы, может быть, попросила что-нибудь, раз уж мы говорим о двух языках, о представлении разноязычной и о восприятии разноязычной аудитории, то, может быть, что-то, что вы, может быть, хотели бы увидеть представленным, если это возможно, англоязычная аудитория. Ну, то есть представить, да? То есть не перевести, а просто вот представить, что если была бы возможность вот, поделиться чем-то с англоязычной аудиторией, что бы...
Трудно что-то сказать, давайте я прочитаю. Это скорее совсем такое нечто ортогональное. То есть я обычно, вот, чтобы как-то успокоиться и начать писать, это вот надо куда-то съездить или уехать. Я вот обычно привожу какие-то заметки из поездок в этой книге. Есть такие заметки, мы ездили просто в отпуск в Германию и Францию. Из поездки. Солнечные часы работают тихо. Не бьют, не тикают. Не мешают спать ночью. Не будет утром. Не имеют секундной стрелки. Не гонят никуда. Не зовут к молитве. К нашему приезду построили город. 1000 лет назад собирали камни на травянистом склоне. 400 лет назад на ратуше заменили часы. Вчера закупили яйца и хлеба на завтрак. Я пробовал сфотографировать воскресный колокольный звон, но только авторучкой удалось записать один удар. Бом. Башню, с которой все видно, распирает сбитым спиральным дыханием Spiritus Sanctus, его исходная форма. Под самым карнизом городской голубь слабо бьется, запутавшись в проволоке, уже окровавленный. Рядом с лепными святыми, над пустой воскресной брусчаткой, пока все горожане серьезно слушают мессу, встают и садятся, как надо. Мне стыдно, что я отвел глаза, проходя, и не позвонил в общество спасения животных. Они бы прислали пожарника в медном шлеме, с копьем и губкой, смоченной уксусом. И мы бы спаслись, в который уж раз. Крики детей на огороженной площадке под окнами, похожие на птичий гомон, словно приехал на море. Святой Августин. Связка улиц в кулаке памяти, небо на кронштейнах из чугуна, точка отправления, набухший купол, почка ветвления, игольное ушко, роза, сквозь которую прорастают поезда, точка схода и исхода. Святой Августин родился в Алжире, крестился в Милане и держит каменную рукопись среди подвесных мостков пешеходных переходов. У Рильке. Что есть Рим? Он распался. Что есть мир? Он пройдет. Но тогда что есть кот? Или беременная кошка на стуле в пекарне? Что есть человек по имени Рене с удостоверением об участии в войне и золотой медалью за лучшие в Париже батоны за 2011 год? На старое сукно уплывающей суши брошено облака, как кости игральные, 8-миллиардогранные. Если выпадет на всех одно и то же число, значит, мне свезло. Значит, на Пенанге или в Сурабае курица снесла золотое яйцо. Оно упало с тихим пуф, стряхнув воздух, перевернувший недочитанный, незапомненный лист, незаполненную декларацию о ввозе недопустимого количества Пенанга и Сурабаи.
Я пытаюсь понять, про что этот текст. Он, наверное, про теорию поэзии. Он называется «Hoc verbum», в переводе с латинского «это слово». «Танцуй, танцуй, играй в небесного дурака или дурочку. Не жалея дырочек дуй, чтобы уж наверняка в тростниковую дудочку. Это только кажется, что облака, что ноша легка, как ангел, не от мира сего свечения. Это вечное заблуждение мотылька относительно природы горения. Верь, природа возьмет, и все больше не своего попадет в ее поле зрения. После всего, конечно, останется слово, но у него будет другое значение».
Вот, отвечая на вопрос, как существовать здесь на русском языке, но действительно сейчас такие возможности у нас куда лучше, чем были у Норы, допустим, 30 лет назад. Здесь существует интернет, существует виртуальная реальность, и до сих пор, общаясь, многие из каких-то знакомых или новостей приходят из России, и сердце болит, может быть, больше за то, что происходит там, чем то, что происходит здесь. Здесь у нас все хорошо. Вот. А там вот происходят всякие нехорошие вещи. Вот сегодня, вчера, как вы знаете, осудили девушек Пусси Райт на 2 года. В том числе одна из статей обвинения была за феминизм. В этом сборнике у меня есть несколько, я считаю, феминистических стихотворений. Я вот одно сейчас короткое прочитаю. «Яблочко от яблони, дерево, кровь одна, без корней на слепом ветру, яблочный сок на моем подбородке, вспоминаю с трудом, яркий свет, крик, все в молочном тумане. Я висела на ветке, рядом хурма, или гранат, или фига на дереве, что было одно женою и садом. Послушайте, это смешно. Яблочный сок, моя кровь, льет из разбитой губы, когда упала на землю. Его соки во мне бегут, пролагая дорожки для новых корней. Послушайте, внутри меня растет дерево. Я ухожу сама. Да, я знаю о маме».
Это стихотворение, раз уж так пошло.
Да, это тоже феминистическое. Их не одно, их много. И тоже, в общем, примерно о том же, да. «Слышу смех Сары, вспоминаю лицо молодой женщины, которую знала только по книге. искры глаз, узкие скулы моего сына, Сара, носящаяся над песками. Пот трудового дня высыхает, высыпает солью на жадную землю. Она растворяется в небе. Зерно набухает, как твои груди, Сара, поет твоим смехом на страницах книги, неслышным, занесенным приливом, приобретая, что она потеряла. Рычащая гиря, стальные пластины в хребте, в животе тяжесть одобрения твоего мужа, грохот камней. Над бумажным песком шелестит эхо ветра. Под утро ты щекочешь мне ухо, Сара.
Может быть, прочесть вам о прошлом, как было в Арбине. Вот это может быть картина, не знаю. В прошлом девочка в Арбине с трепетом слушала интернационал. Вставай, проклятием заклеймённый. Какая забота о пролетариях мира. Какая клятва великой державы. В прошлом единство противоречий поддерживала благополучие Харбина, преклонявшиеся перед новостройками. В прошлом мы жили тут, но сердца наши были там. Ленин, как говорил мне папа, был гением, был гениальным провидцем. В прошлом, в гостеприимном Китае, в русском городе Харбине, русские печи распространяли тепло, русские книги питали нашу культуру. А все причастные к государственной службе были еще и советскими русскими в прошлом. После, спустя много лет, девочка, верившая всему и разуверившаяся, и вновь завороженная, но не и в другой раз, ведь был большой террор, семьей лично избегнутый, были страх, разочарованность и боль, и чувство вины, и война в задушевных словах садиста, братья и сестры. В сводках, в стихах Алигер и первые сведения о катынских убийствах, которым папа, поляк, не верил. А жизнь идет, передает эстафету. География служит истории. Есть ли такая наука? Только участники. Их история, их драма. Все сводится к поискам формулы. Вот, не хлебом единым. Хотя у нас не переводилась булка. Идеалы меняются. Религия – опиум для народа. Вырастает на развалинах идеологии. Русские становятся бразильянцами, американцами, австралийцами. Человек меняет кожу. Сегодня в Австралии, приобщившись к чужой культуре, не сумев передать детям свою русскую, можно заняться поисками себя. Это принято и одобряют. А за то, что выжили, пусть простят. Так получилось.
Если продолжить как бы тему вот, какого-то чувства сопричастности тому, что происходит в России, и ощущение противоположного ощущения оторванности, наверное, ощущение сопричастности и да, в общем-то, ощущение вины от того, что у нас все хорошо. В общем, такое очень короткое стихотворение. Читаю новости, пишут: «Умер поэт от одиночества в съемной квартире, был слаб, болел. Он умер, пока, надрываясь, звонил телефон. Думаю, так не бывает. Надрыв – это свойство одушевленных тел. И еще, разве от этого умирают? Смотрю в ночное окно. Там темным-темно. Прижалась, смотрит, не отпускает».
Подошли к такой серьезной ноте, но я немножко, может быть, вернусь к работе над сборником. Название из точки А. Вот, интересно, во-первых, откуда оно взялось? Во-вторых, что означает точка А? Да, и в-третьих, как вы согласились?
Ой, я правда не согласилась.
Какие другие варианты? Расскажите, пожалуйста.
Стихи мы еще обсуждали, а за название мы чуть не поубивали.
А если вспомнить об обложке, то вообще неизвестно, как мы тоже до этого
дня. Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее, да, и про название, и про обложку, я думаю, что всем интересно.
Блин, действительно были долгие дебаты, какая фраза, какое название лучше соответствует, из какого-то стихотворения, из какой-то концептуальной или какое-то очень такое определительное какое-то слово. Очень долго ругались.
Какие были варианты?
«Под пустым небом».
Вот
стихотворение Нора никому не понравилось, кроме меня.
Я сказала: «Где бы мы ни были».
Да, да, вот.
А, и облака. И облака на небе.
Облака
бы не было сказано, что в хорошем магазине, скажем, в России, целая полка книг стихотворений с облаками уже кончена. Так не получилось.
Облака остались.
Облака остались, но такая специфическая
австралийская. Мне очень нравится.
Это центральная Австралия, фотография.
Я согласна.
И как вы решили в итоге? Вы как-то тянули из шляпы название? Нет, или
пришли договоренности, как-то убедили друг друга.
Было несколько вариантов, и мы их обсуждали. Потом общее, видимо, ощущение того, что правильно, сошлось на этом, потому что здесь какая-то такая многозначность проявилась. И того, что все эти стихи направлены, может быть, какой-то вовне, из одной какой-то точки метафизического пространства. Ну и того, что это Австралия, а точка называется А. Ну и того, что это передает какое-то движение, процесс движения откуда-то куда-то. А кроме того, у Тани есть стихотворение, в котором есть такие слова, поэтому подумали, что очень, очень удачно.
Вот Таня и прочитает.
Все к этому логично подошло.
Хотя, насколько я сейчас посмотрела, там были слова из пункта А. Оно, видимо, в переводе мы говорили тоже на разных это языках, где-то оно у нас
модифицировалось. А может быть, говорили из пункта?
А у нас все было изначально из пункта.
А потом решили что-то очень.
Ну ладно, хорошо. Тем не менее, стихотворение. «Фланер. Наконец, слоняться бесцельно, как в старой книжке, ты помнишь, из пункта А в пункт Б. Вылетел частный самолет, отправился по реке пароход с VIP-пассажиром. Из трубы валит дым, сирена гудит, две палубы, рубка, кресло, каюты. Движется с постоянной скоростью 7 дней по течению реки, 7 часов до пункта прибытия. В пункте А, как и в пункте Б, ждут семья, работа, полиция, суд. Капитан – друг, и, возможно, его подчиненный. Выходит к ужину в парадной фуражке, поднимает бокал за своих гостей. Летчик, конечно, гостям не выходит, но стюардесса приносит шампанское. Через 3 дня с половиной часа на середине пути из пункта А в пункт Б пассажир приставляет пистолет к виску капитана, требует развернуться обратно в пункт А.
Тот улыбается пассажирке, отводит пистолет от лба, отдает команду. Через 3,5 дня, 4 часа оценить скорость течения реки воздушных потоков они видят у пристани на земле в пункте А полицию, скорую помощь, пожарников, толпу журналистов. «Что будем делать?» – спрашивает капитан. «Поворачивай», – отдает пассажир команду. Из пункта А выпускают торпеду. «Отправляемся к пункту Б». Капитан матерится, не стесняясь женщины. «Мы», – говорит пассажир, – «пока на нас не скинут глубоководную мину, будем слоняться туда и обратно, под килем самолета, меряя глубину, изучая скорость течения».
Точка Б определена в сборнике, или это остается недосягаемым?
Это опоре. Точка Б недостижима, но мы к ней стремимся.
У тебя, я так понимаю, есть какая-то версия точки А?
Нет.
Или...
Нету.
Или точки Б?
Да.
Нету.
Ну вот в целом сборник, как вот Таня уже упомянула, в целом все это воплощает идею движения какого-то, ну вот прямо из названия, и да, и по обложке видно движение облаков над землей, то есть какое-то ощущение движения, путешествия. И у меня вот, опять же, после Таниного стихотворения еще возник вопрос, это все личное переживание, то есть стихи, опять же, процесс стихотворчества, все время к нему возвращаюсь, потому что, наверное, это самое интересное, что можно спросить у поэтов. Собственно, как все создается, да? Чего больше, фантазия или личного переживания, опыта какого-то? Вот, на чем больше основано?
Личное переживание – это тоже фантазия.
Это ваше личное мнение.
Разные философские школы взглянули бы на это по-разному.
Конечно, это все проходится через себя. Если вы, может быть, в последнем стихотворении, которое я прочитала, это совершенно конкретное художественное произведение, книга, но которую ты проводишь через себя, она как-то отзывается. Действительно, очень много, совершенно правильно Сева говорит, возникает в... когда как бы лишишься какой-то почвы, куда-то уедешь, куда-то путешествуешь, окажешься где-то в неизвестном месте, тоже пропустишь через себя это место, это услышишь что-то там, что не слышно в привычной среде.
То есть это опыт пережитый, переработанный, воплощенный в творчестве в большей степени, чем воображение, чем фантазия.
Это реальность, данная в ощущении не нам, а нашим лирическим героям, фантазией которого, которых является весь наш опыт. Что, у вас такая формулировка.
Фантазия, мне кажется, больше относится к прозе.
Неожиданно достаточно.
Стихи, это, мне кажется, вот эта вещь всегда очень буквальная на самом деле. То есть она вот как бы, опять же, это кто-то вот диктует фактически стихи тебе. То есть как бы очень мало изобретательства у них очень мало, мне кажется.
Интересный поворот, потому что обычно как-то воспринимается немножко по-другому. Обычно поэзия – это что-то абстрактное, а проза – это что-то вот конкретное с сюжетом, с идеями. А у тебя получается наоборот, что поэзия – это что-то конкретное, что-то вот твердое.
Ну какая же абстрактная? Не-не-не-не.
Да, энциклопедия.
Это роман.
Да, роман в стихах, да.
Это редкий опыт, да.
Ну, я вообще придерживаюсь такой школы, которая отрицает фантазию, отрицает вдохновение, следует только жестким правилам.
Как это отрицает вдохновение?
Я, если возможно, я прочитаю стихотворение.
Которое тоже
Можно, можно стать. То есть существуют некоторые способы услышать этот голос. Для меня это следование неким правилам. Вот, например, такое стихотворение. Твое отражение тает на пронизанном свечками своде, в отдалении стихает гром. Твое отражение тает на россыпи капель, на твоем отражении тает траектория паруса к берегу. Твое отражение тает на радуге над прибоем, россыпь капель на россыпи капель. Твое отражение тает, на твоем отражении тает, на твоем отражении тает пронизанный свечками свод. Твое отражение тает на россыпи капель, радуга над прибоем. Твое отражение тает, в твоем отражении тает россыпь капель, твое отражение тает, ты. Разрушу магию стихотворения, если таковая тут возникла, воспользуюсь приглашением Иры открыть кухню. Так вот, это стихотворение написано на основе таблицы умножения.
Это, наверное, к семинару. Ты рассказывала про то, что в Америке был семинар по математической поэзии, да?
Это могло быть там прочитано. Угу, угу. Это могло быть.
То есть это
прочитано.
Такое отдельное направление, математическая поэзия. Да.
А, Татьяна, пожалуйста, можете перевести на странице 22 вот, на иврите этот титул?
Это я не смогу его прочитать, к сожалению, но это означает молчание.
Шекет. Шекет. Я не могу прочесть. Молчи.
Ну, это отсылка еще к стихотворению Тютчева, которое это слово говорил на латыни в своем стихотворении, конечно.
Ну вот, я, наверное, просто смотрю уже на часы и думаю, что у меня еще 100 миллионов вопросов, поэтому, ну, наверное, нужно остановиться и для следующих встреч немножко приберечь. Да, наверное, я лучше уступлю время вопросов, просто поэзия.
Временный глобус, рассылка стихов по разным карманам. Бывает, карманник, пока отвлечешься, подсунет поэму, в которой временный глобус насмерть пронзен осью, осенью, пятнышко ржавчины. Он хочет, хрипя, повалиться на бок, истякнуть, истечь, как истекает хранение срок, или намада прямая и краткая речь, и подведенный помадой тропический чувственный рот. Пухлый, упругий язык не знает коловращения слов, воронки времен, ворон, кружащих над пашней, над почвой холодной, в круглый, впечатавший бок, материк, сырой и безвидный, безвинный еще, без войны, без печатных изданий и без имен.
Да, вот, наверное, правильно, что тут и Сева, и Таня говорили о том, что какие-то вещи рождаются в поездках, потому что ты отрываешься от привычной почвы, получаешь новые впечатления, и иногда это впечатление или опыт такой силы, что каким-то образом оно оставляет отпечаток, от него невозможно избавиться, пока ты не проговоришь это, не выговоришь, не выплеснешь. Текст называется «Мостар Лалабай» и нуждается в пояснении. Мостар – это город в Боснии и Герцеговине, довольно далеко от Сараева, в горах. И у этого стихотворения есть эпиграф из стихотворения Бродского, которое было написано по-английски. Стихотворение называется «Bosnian Tune». Эпиграф такой. In the towns with funny names, hit by bullets, caught in flames, by and large not knowing why, people die. Спею с ней моя радость, или просто глаза закрой. Не гляди, там страшное дело, сполохи над рекой. А она все течет, изливается неретва наших слез, омывает житье небытие, а мы все поем, иншалла. Да из уст прямо Господи в небеса, моя радость, ты знаешь сам. Как над городом двое ангелов, черный и никакой, у реки два берега, правый и неродной, как у ангелов все мы наперечет, на ладони близехонько сквозь прицел. Завтра каждого грянет черед, и никто, моя радость, отсюда живым не уйдет.
Спасибо, что вы спросили про это стихотворение. Я его собиралась прочитать, я закончу свое выступление. Смолчание. Мальчишка молчала, сжала губы, не защищала важную военную тайну, всего лишь свою, маленькую, тонконогую тайну, только она одна ее защищала. Мама, папа, сестренка, дяди, тети, все двоюродные сестрички и братья ушли. Они отвечали. Нет, сестренка не говорила, она только сопела и по ночам кричала. А мальчишка молчала, убежала, не рассказала ни одному человеку. Почему же теперь ее дочь ахает и удивляется, что все эти годы она молчала, не просила прибавки к пенсии, поездки на родину, уголочек славы, кричит: «Почему ты скрывала? Кто они? Где их могила? Почему ты мне не сказала?» Мальчишка снова молчит.
Можно я не буду объяснять?
Не хочешь?
Уже заканчивается. Я скажу. Так как уже мы заканчиваем, я только скажу четыре стиха. В моих стихах весь смысл как на ладони, хотя ладонь моя полна секретов. Все эти линии, следы агонии и ожиданий роковых ответов.
Ну, о книжке, да, о книжке мы говорили весь вечер сегодня. Книжка называется «Из точки А», представляет стихотворение.
Вот единственное, что мы, наверное, мало сказали, действительно, что предисловие к ней написал замечательный русский поэт Владимир Арестов. Это большая честь для нас, что он...
Это не доктор.
Что не доктор?
Нет,
не доктор.
Московский поэт, очень известный лауреат премии Андрея Белого, других наград много у него, книг, наверное, около 12, насколько я помню, стихотворных сборников у него издано, и он очень внимательно отнесся к нашим стихотворениям и нашел добрые слова для каждого из нас. Вот, а какие вы можете прочитать в предисловии?
Владимира Арестова, я думаю, что часть, по крайней мере, аудитория еще помнит. Это же пару лет назад было, да?
У
Норы был вечер, Владимир Арестов, он приезжал в Австралию, представлял, по-моему, новую тогда книгу, если я не ошибаюсь. Там была ксерокопия.
Мы подготовили, к этой встрече мы подготовили его сборник и на английский опять.
То есть, я думаю,
перевели подсрочник книги, его показать.
Просто помню Владимира Арестова. Да. Ну, и я, наверное, свои вопросы, свою роль на этом закончу, но я практически убеждена, что не только у меня есть вопросы к поэтам. Сейчас самое время, наверное, их задать.
Ну, может быть, уже как бы свободные. Мы нас уже отпустим отсюда, и мы перейдем к угощениям, и передаем. А книжка действительно есть, вот ее можно здесь приобрести, вот положить в мисочку $15 и получить автограф у тех из авторов, кого вы хотите получить.
Ну, я, наверное, хочу поблагодарить авторов за представление, за чтение это редкий случай, когда можно услышать авторов, исполняющих свои произведения, то есть не просто читать, а слышать, как читает их автор.